Стендаль. Арманс или нравы парижской гостиной 1827 года. Октав окончил политехническую школу, когда ему только что исполнилось 20 лет. Его отец, маркиз де Маливер, пожелал удержать своего единственного сына в Париже. И когда Октав убедился, что это было непременным желанием отца, которого он уважал, и матери, которую он любил страстно, он отказался от проекта поступить в артиллерию. Он хотел было провести в полку несколько лет и затем подать в отставку до Первой войны. Участвовать в войне в качестве лейтенанта или полковника ему казалось совершенно безразличным. Это была одна из странностей, которые отталкивали от него пошлых людей. Большой ум, стройность роста, благородство манер и большие черные глаза, самые прекрасные на свете, могли поставить Октава в ряду самых изысканных молодых людей общества, если бы сумрачность выражения, иногда затемнявшая эти кроткие глаза, не возбуждала более сострадания, нежели зависть. И он вызвал бы сенсацию, если бы пожелал говорить. Но у Октава не было к этому стремлений, ничто, казалось, не могло причинить ему ни горя, ни удовольствия. Он часто болел в ранней юности, а с тех пор, как к нему возвратились силы и здоровье, его видели всегда без колебаний подчиняющимся тому, что, казалось, ему было подписано долгом. Но можно было думать, что если бы долг не возвышал голоса, то у него не было бы и повода к действиям. Быть может, какой-нибудь странный принцип, глубоко овладевший этим молодым сердцем, противоречил всем событиям действительной жизни, которые развертывались вокруг него, заставлял его окрашивать в слишком мрачные краски и его грядущую жизнь, и его отношения с людьми. Какова бы ни была причина его глубокой меланхолии, Октав казался мизантропом еще до совершеннолетия. Его дядя, командор де Суберан, сказал однажды при нем, что его пугает этот характер. «Зачем же мне прикидываться иным, чем я есть на самом деле?» — холодно возразил Октав. «Ваш племянник всегда будет считаться с разумом». «Но никогда ни за, ни против», — перебил командор со своей провинциальной живостью. «Из чего я заключил, что если ты не являешься мессией, ожидаемым евреями, то ты сам Люцифер, явившийся в этот мир нарочно для того, чтобы бить мне по голове обухом. Кто же ты, черт возьми? Я не могу тебя понять, ты воплощенный долг». «Как был бы я счастлив исполнять его всегда», — сказал Октав. «Как бы я хотел отдать свою душу создателю такой же чистой, как и получил ее». «Чудо!» — воскликнул командор. «Вот в течение года первое желание, которое я слышу исходящим из этой души, чистой до того, что она кажется замороженной». И весьма довольный своей фразой, командор спешно покинул гостиную. Октав с нежностью поглядел на мать. Она-то знала, была ли эта душа ледяной. О госпоже де Маливер можно было сказать, что она осталась молодой, несмотря на то, что приближалась к 50-летнему возрасту. Это впечатление получалось не только потому, что она была красива, но потому что вместе с умом, оригинальным и острым, она сохранила живую и участливую симпатию к интересам своих друзей и даже горестям и радостям молодежи. Она входила всем существом во все их надежды и страхи и вскоре сама начинала надеяться или бояться. Подобный характер теряет свою привлекательность с того момента, как общественное мнение начинает навязывать его как свойство, неизбежное для женщин, достигших известных лет и не отличающихся религиозностью. Но в отличие от них, аффектация никогда не была свойством госпожи де Маливер. С некоторых пор окружающие стали замечать, что она часто выезжала и возвращалась домой не одна. Сен-Жан, старый любопытный камердинер, последовавший за своими господами в эмиграцию, захотел узнать, кто был человек, которого госпожа де Маливер несколько раз привозила к себе. В первый день Сен-Жан потерял незнакомца в толпе. При второй попытке любопытство этого человека получило большее удовлетворение. Он увидел, что лицо, за которым он следил, вошло в госпиталь милосердия, а от швейцара узнал, что этот незнакомец был знаменитый доктор Дюкерель. Люди госпожи де Маливер открыли, что она привозила к себе последовательно всех знаменитых докторов Парижа, и почти каждый раз находила случай показать им своего сына. Пораженная странностями, которые она наблюдала у Октава, она подозревала со страхом заболевание тяжелой грудной болезнью. Она думала при этом, что, если, к несчастью, ее догадка окажется справедливой и ужасную болезнь назовут по имени, то это только ускорит ее гибельное развитие. Люди науки, доктора, сказали госпоже де Моливер, что ее сын болен только одним недугом, обычным состоянием того грустного скептического недовольства, которое характеризует молодых людей его эпохи и его положения. Но они предупредили ее, что она сама должна тщательно следить за состоянием здоровья своей груди. Эта роковая новость стала известной в доме благодаря режиму, которому пришлось подчиниться, и господин де Моливер, от которого тщетно пытались скрыть название болезни, увидел, что ему в старости грозит, вероятно, одиночество. Чрезвычайно легкомысленный и богатый до революции маркиз де Моливер, возвратившийся во Францию лишь в 1814 году вслед за королем, нашел свое состояние сокращенным конфискациями до 20 или 30 тысяч ливров дохода. Он думал, что близок к нищете. Единственной заботой этого человека, никогда не бывшего очень устойчивым, была попытка женить Октава. Но еще более верной чести, чем преследующие его мысли, старый маркиз де Моливер никогда не упускал случая произнести в обществе речь, которую он неизменно начинал следующими словами. «Я могу предложить прекрасное имя, родословную, известную со времени крестового похода Людовика-младшего, и я знаю, что в Париже существует лишь 13 фамилий, могущих в этом отношении держать высоко поднятую голову. Впрочем, я хорошо осознаю, что впадаю в нищету, что буду принужден просить милостыню, что я нищий.